Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Ну, к вопросу о том, что уже наступило, то сейчас у нас в России, здесь в России, череда гендерных праздников. То 14 февраля, День Святого Валентина, то 23 февраля, день, по идее, всех мужчин. 8 марта, Международный женский день. Так что такая как бы гендерная полоса наступила в российском календаре. И в рамках вот этих вот гендерных размышлений, вообще размышлений о человеческом поле, сексуальности, хотелось бы поговорить о любви, эволюции любви. Собственно, как она биологически оправдана? В чем эволюционное назначение любви? И самое интересное, в чем мы, собственно, и занимаемся, чем мы занимаемся в нашей программе, это что в будущем ждет любовь? Как меняется любовь в постиндустриальном обществе и в нашем темпе городской жизни? И поговорить об этом мы пригласили нашего гостя. Это Марина Львовна Бутовская, антрополог, профессор, заведующая сектором кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН. Все правильно произнес?
Да.
Ну, вопрос ребром. Зачем человеку любовь? Как она возникла? Вот в чем эволюционная сущность любви?
Вы можете называть это любовь, можете называть это привязанностью, можете называть это привлекательностью к представителю противоположного пола. Избирательный. Потому что, в принципе, сущность любви заключается в том, чтобы представитель одного пола выделил среди многих представителей противоположного пола того или ту единственную, которая представляется ему наиболее привлекательной, и сформировал постоянную связь с ней. Потому что, в принципе, если вернуться на тысячелетия назад и посмотреть, как происходило формирование человека современного вида, то первое, что бросается в глаза с антропологической точки зрения, что снижается половой диморфизм. Если снижается половой диморфизм, при анализе представителей, соответственно, других видов приматов, мы знаем, что тогда возникает тенденция к формированию постоянных моногамных пар. Уровень полового диморфизма у человека таков.
Давайте уточним, что, наверное, этот термин диморфизм.
Ну, это значит, что размеры тела и, скажем, общие размеры, то есть рост, вес, развитие мышечной массы,
зависит,
они разные у мужчин и женщин.
Да.
У человека современного это примерно от 9, скажем, по размерам тела, различия между мужчинами и женщинами от 9 до 12%, это зависит от разных популяций. Но такой уровень полового диморфизма, в принципе, характерен для видов, которые предпочитают выбирать себе пару и практически, если не целый век с ней проводить, то, по крайней мере, очень длительное время.
А в чем вот эволюционно преимущество моногамности перед полигамностью?
Значит, вот я не договорила все-таки, потому что человек как бы занимает такое промежуточное положение, потому что он не настолько моногамен, судя по половому диморфизму, как, например, гиббоны, которые формируют пару и всю жизнь с этой парой проводят, ну и настолько полигамен, как, например, ну, допустим,
шимпанзе.
Гориллы. Да?
Гориллы.
Шимпанзе, видите ли, не полигамные, а промискуитетные.
Ах, какие они, да.
Так что человек что-то промежуточное, я бы характеризовала это как состояние или возможности, как сериальную моногамию. Потому что, скажем, охотники-собиратели простые, с которыми я работаю, например, в Африке, в среднем у них 4-5 партнеров за жизнь меняются. Не потому что они такие плохие, какие-то уж чрезмерно привередливые, а просто, ну, то умирает партнер, то еще что-то происходит. И, в принципе, они формируют новые-новые пары. Ну, примерно в среднем это 4-5 пар.
В общем, любовь – это, так скажем,
это некое
оправдание, эволюционное оправдание моногамии.
Отчасти, да. По той причине, но зачем? Вот вопрос
зачем?
Зачем?
Вот это главный вопрос.
Дело в том, что для того, чтобы потомство выживало, а для человека это вещь не праздная, по той причине, что, опять-таки, с эволюционной точки зрения человек это нонсенс. Потому что ходит он на двух ногах, у него очень сложные роды, женщины часто без родовспоможения умирают в традиционных обществах, а ребенок рождается настолько неразвитый, что он, в принципе, должен еще годы и годы проводить в тесном контакте с матерью, и, в принципе, даже в возрасте 3 лет, отнюдь настолько несамостоятельный, что ему никак не выжить.
А, кстати, отсюда, вот почему, да, Марина Львовна, а почему действительно, как объяснить такое как бы неконкурентное свойство человека, вот эти тяжелые роды, слабые дети?
Нашим мозгом, потому что наш инструмент конкуренции – это мозг. И наши основные способности, когнитивные способности, которые, собственно, позволили создать все, что вокруг нас сейчас, и, очевидно, вот этот технологический прогресс, который сейчас набирает обороты, это тоже следствие вот заложенных тех возможностей, ресурсов нашего мозга.
И вот уточнить, собственно, моногамная семья – это последствия вот этого вот несовершенства человека, которое заставляет мать там очень долгих лет оставаться.
Не просто мать, но и отца, потому что мать настолько завязана на ребенка, что ей нужен кто-то, кто будет ей постоянно помогать. Одна она этого ребенка не выкормит, не выдюжает, и более того, ситуация постоянной опасности требует, чтобы ее кто-то защищал. Кто это? Это ее постоянный партнер, потому что только он готов рисковать собой или отдавать какие-то ресурсы, потому что зачем он просто так будет, скажем так, отдавать ресурсы в неопределенность, потому что ресурсов, как правило, никогда не хватает, их можно даже сберегать про запас. Но если это его ребенок, то, естественно, он этого ребенка в него должен вкладывать. В отличие от большинства других животных, человек вкладывает в ребенка длительное время, потому что существует вот этот вот срок беременности, который 9 месяцев, мы знаем. Кстати сказать, если бы ребенок развивался и доходил до степени развития при рождении хотя бы человекообразных обезьян, то он бы развивался 21 месяц.
То есть настолько неразвитый рождается человеческий детеныш.
Да, рождается этот человеческий детеныш. Вот. Поэтому за ним вот, ну, нужно приглядывать. И нужно, чтобы это делал и отец, и мать.
Интересно, действительно, какими несовершенными создала нас природа, и чтобы бороться, да, мы, собственно, природа вложила же в нас вот этот императив любви, который является духовной скрепой.
Понимаете, он очень важен, он просто некий залог выживания, потому что другого варианта никакого нет. Более того, скажем так, от того, насколько, в общем-то, этот механизм эффективен, зависит, скажем, привязанность отца к своим детям и к своей жене. Потому что если он не до конца привязан, в принципе, альтернатива всегда есть. Кратковременные связи, меньше вкладывать в каждую из вот этих потенциальных связей. И дальше трава не расти, сколько, соответственно, выживет этих детей от разных женщин, столько и выживет.
А это не является ли более конкурентной стратегией? Вот я думаю, скажем, промискуитет или последовательная полигамия. Ведь как бы чем больше перекрестных вот таких вот связей получится, тем больше вариантов для развития.
Нет? С одной стороны, да. С другой стороны, вероятность выживания таких детей сильно снижается.
Угу.
Если говорить о традиционных обществах, поскольку общества очень разные, вы понимаете, что общество есть сугубо моногамные, а есть промежуточного типа, где, соответственно, ну, скажем, нелегальным образом возможно существование еще параллельных каких-то связей, да, и непризнанных детей или признанных детей, но от неформального брака, неофициального. А есть общества полигинные, и в этой ситуации много женщин при одном мужчине. Вот, например, я работаю с масаями, и там именно такая ситуация. Вот. Но действительно в каждого отдельного ребенка отец вкладывает меньше. Но, с другой стороны, количество самих жен и самих детей, в сущности, зависит от состоятельности этого мужчины. Чем больше у него скота, тем больше вероятность того, что у него будет много жен и, стало быть, детей. Потому что его обеспечение – это что? Это вот эти вот ресурсы, соответственно, в виде скота. Его обеспечение – это его связи с другими, самими братьями там, или родственниками, потенциальными воинами, которые будут защищать этот скот и, стало быть, потенциально будут обеспечивать выживаемость его детей. То есть здесь на самом деле какой-то элемент коллективности срабатывает, обеспечивающий безопасность и выживание его детей. Коллективность его с его братьями, его родственниками.
А там любовь есть у масаи? Ну или вообще в полигамных обществах, то в исламском?
Конечно, есть. Но я хочу, чтобы здесь более четко как-то это обозначалось. Дело в том, что любовь есть во всех обществах. Если быть точным, то любовь, с моей точки, есть и у обезьян. Поскольку с обезьянами я тоже работала. Любовь представляет собой избирательность, очень выраженную избирательность, которую в одних обществах дозволительно, когда речь идет о возможности выбора партнера. То есть вот в моногамных обществах очень часто мужчина и женщина молодые, они находят себе пару, дальше сообщают родителям, и те дают согласие на брак или не дают согласие на брак. В полигинных обществах, таких как масайское, по большей части никто никого не выбирает. Вернее, выбирает только не он, а, скажем, его отец или какой-то другой родственник. Вот среди тех масаев, с которыми я работала, там, ну, все просто совершенно однозначно говорили. В большинстве случаев они просто не знали своей жены. Отец
им находил. Ну, это, собственно, и в человеческом обществе.
Это же человеческое, масайское общество, оно есть человеческое.
Я имею в виду, да, вы сейчас мы как о приматах, да, вы говорили.
Нет, я о масае.
Нет, я имел в виду в западном обществе здесь, да, извиняюсь за такую колониалистскую оговорку, но я просто не масай имел в виду. Я имел в виду всю человеческую историю, собственно, взять любое традиционное общество, когда, не знаю, в русском крестьянском мире девушка не видела своего мужа, там, в традиционном еврейском обществе подбирают.
Да, я просто привожу пример.
Картина Пукирёва «Неравный брак».
Вы понимаете, здесь надо просто, как антропологу, мне недостаточно информации из всяких архивных источников. Мне нужно погружаться в эту среду и, по сути дела, изнутри наблюдать, что происходит. Я хочу сказать со всей ответственностью, что вот эта вот идея о том, что если выбирает не вот этот мужчина или эта женщина, а родители, то тогда брак заведомо не основан на любви, ничего подобного. Дело в том, что это такая же лотерея, как и брак исходно по любви, будет он счастливым или нет, будет ли в дальнейшем любить друг друга партнеры или нет, даже если они друг друга выбрали. Я лично наблюдала массу ситуаций, в которых совершенно очевидно, что мужчины и женщины друг друга любят, конкретная пара, и она выделяется. Хотя их нашли, соответственно, не они друг друга, а их родители.
То есть это возникает в процессе общения, влюбляются.
Да. Кто-то влюбляется, а кто-то не влюбляется. Вот тот партнер может быть удачным или неудачным.
Про животных скажите, а у животных это только у высших приматов есть любовь, или это можно распространить и... Ведь сколько мы слышим, что вот эти вот у волков эти долгосрочные пары, лебеди, сколько
конечно,
мы про лебедей слышим?
Конечно, безусловно, у многих животных долгосрочные пары могут существовать. Я даже лучше вам скажу. Дело в том, что любовь в том плане, в котором мы ее как бы пытаемся классифицировать и придавая ей такую романтическую какую-то направленность, понятие растяжимое, а вот любовь, которая завязана на потребность видеть вот этого партнера, существовать с ним рядом и впадать как бы в такую грусть и депрессию, когда этого партнера нет, это любовь? Если она вот не облачена вот в эти какие-то красивые баллады
видим,
и вообще...
Видимо, да.
Вот
я
тогда
думаю, это
любовь есть у полевок. Хочу вас, может быть, огорчить, у водяных полевок, потому что существуют виды водяных полевок, формирующие моногамные пары, и эти моногамные пары постоянно, вот они постоянно и длительно существуют. Более того, оказывается, что существует такой гормон, он называется окситоцин. Ну, это, в принципе, с гормоном окситоцином, вернее, с нейромедиатором, таким окситоцином, мы сталкиваемся, когда обсуждаем вопросы о привязанности между матерью и ребенком, но оказывается, что уровень окситоцина повышается и при формировании пар. Причем пар, которые успешные. В данном случае моногамные полевки, формирующие вот эти вот моногамные пары, имеют более высокий уровень окситоцина по сравнению с другим видом полевок водяных, которые промискуитетные или полигамные.
У человека тоже нейромедиатор, да?
Конечно, конечно.
То есть все завязано только на нем?
Нет, существует еще масса других нейромедиаторов, которые будут стимулировать у вас эту привязанность и вот это вот такое экзальтированное, если можно выразиться, состояние. Состояние радости, то же самое, что это эндорфины начинают выделяться, и какое-то ощущение полета и такого как бы ярко окрашенного мира сразу возникает. Но это уже то, что люди называют химией. Я ее не очень люблю называть химией, потому что в принципе,
когда что-то не понимаешь, говоришь, это химия.
Да, я не люблю это так называть по двум причинам. Во-первых, здесь существует обратная связь, потому что часто задают вопрос, можно ли создать искусственно такое состояние.
Да.
Нет, нельзя. Его создать искусственно нельзя, потому что как
любовный
только...
Любовный напиток.
Боюсь, что любовный напиток был неким, как бы, скажем так, средством, которое нужно было ввести в это произведение для того, чтобы обосновать, что не сам он нарушил уговор и влюбился в эту женщину, или она влюбилась в него, а потому что действительно они оказались оказались, ну, видимо, оптимальными партнерами друг для друга, в этом смысле идеальной парой. Но нарушить уговор он не мог, потому что он рыцарь, и он обещал. И поэтому они ввели в этот контекст любовный напиток, который якобы я не хотел, но любовный напиток – это такая как бы субстанция, которая привела меня к этому.
Тут же вообще очень интересная тема появления любви на исходе средневековья, да, в позднерыцарском, в рыцарском романе, затем уже в куртуазности, да,
я боюсь, что это ошибка большая и значительный европоцентризм, как я вам уже сказала. Именно потому, что я работаю с традиционными обществами. Я хочу сказать, что они настолько романтичные, у них настолько любовь обретает вот эти вот все формы высшей романтики, потому что они создают любовные песни, по сути дела, баллады, посвященные возлюбленным. И они персонифицированы. И то, что они описывают, говоря о своей возлюбленной, вот абсолютно нам понятно, доступно. И, скорее всего, те же ощущения, которые ощущаем мы, и которые ощущали, собственно, люди в средние века. Просто в средние века это принято было облекать вот в какие-то баллады, которые уже, соответственно, перекладывались на письмо. А люди, с которыми я общаюсь, это бесписьменное общество, и оно не сохраняется. Но передается из поколения в поколение.
Спасибо. Напомню, что у нас в гостях сегодня Марина Львовна Бутовская, антрополог, которая занимается проблемой любви. Она заведующая сектором кросс-культурной психологии и этологии человека в Институте этнологии и антропологии РАН. И мы продолжим наш разговор о любви буквально через несколько секунд.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, программа «Футурошок». Сегодня «Что движет солнце и светило?», как сказал об этом явлении великий Данте. Мы говорим о любви. О любви не только в контексте тех гендерных праздников, которые окружают Россию в эти дни, но и в контексте будущего эволюции человечества, как эволюционно возникло понятие любви, как оно оправдано в наших репродуктивных стратегиях и что с ней происходит сейчас. Марина Львовна, вот что сейчас в позднеиндустриальном, постиндустриальном обществе, в урбанистической жизни, в городском ритме, что-то происходит с любовью? Ну, вообще же ведь, если меняется, если мы так вот в первой части нашей передачи вы показали, как любовь привязана к репродуктивным стратегиям и является, собственно, так сказать, ну, оправданием, легитимизацией, да, вот этой вот моногамной семьи, духовной скрепой, то сейчас, когда эта моногамная семья распадается и появляются child-free различные модели жизни без детей, или, скажем, когда мать одна воспитывает или отец один воспитывает ребенка, что происходит с любовью? Эволюционно как-то меняется этот механизм?
Нет, я думаю, что то, что заложено в человеке как представителя вида Homo sapiens, то и есть. Просто, как я уже сказала, исходя из самого начала, существовали разные, скажем, стратегии жизненные, в том числе и стратегии относительно репродуктивных партнеров. Существуют стратегии, направленные на формирование вот этих постоянных долговременных отношений, и альтернативная стратегия формирования краткосрочных каких-то пар или связей. Больше от краткосрочных связей всегда выигрывают мужчины, потому что вы понимаете, что с точки зрения вклада в потомство, основной вклад – это женский. Ну, чисто физиологически, скажем так, потому что женщина должна выносить ребенка и выкормить. Но при прочих равных условиях вот эти партнерские отношения долгосрочные, они, в принципе, в современном обществе представляют интерес и для женщины, и для мужчины, потому что сейчас очень дорого доводить до ума ребенка. Нужно вкладывать большие финансовые, скажем, средства для того, чтобы, сами видите, в индустриальном обществе стоимость, условно скажем, воспитания, хорошего воспитания ребенка все время возрастает, потому что это плата, начиная с садика и заканчивая университетскими какими-то занятиями, потому что в университете тоже нужно платить, тем более престижный университет, тем больше платить. Поэтому, если при прочих равных условиях, даже для людей среднего достатка, я в основном беру западные сейчас работы, там показано, что более устойчивые пары, если они более устойчивые, потому что при этом, соответственно, финансирование и обеспечение детей у них лучше, тогда перспективы и жизненный успех этих детей выше. Иными словами, мужчина преуспевает и получает более перспективного потомка, если он не разводится, а больше все свои ресурсы, собственно, вкладывает в одного конкретного или там в двоих конкретных детей, которых эта пара и выращивает. Но вот эта альтернативная стратегия, при которых меньше вкладывать, она характерна и может быть более-менее успешна в ситуациях либо очень богатых, когда мужчина настолько богат, что ему, в принципе, не важно, будет он содержать 2 семьи, 3 семьи или там 5 семей. Вот, и, в принципе, наверное, основные ресурсы достанутся его официальному там сыну или дочке, но, в принципе, и своих детей других он признает и тоже обеспечит, и, стало быть, они в перспективе тоже получат хорошее образование и жизненный какой-то люфт. Но если это очень бедная, по сути дела, страта какая-то, там вообще невыгодно, получается, женщине вступать в брак с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Поэтому ей выгоднее вот эти вот временные связи. Известно, что в самых низших слоях общества, в принципе, формирование моногамных пар ухудшает ситуацию и жизненные перспективы вот этих вот детей, потому что там и наркотики, там и, соответственно, криминогенность, и много чего другого, и от мужчины скорее исходит угроза, нежели защита, безопасность и обеспеченность.
То есть там чаще и более выигрышная стратегия мать-одиночка, которая постоянно ищет нового мужа.
Да, потому что какие-то временные доходы она получает. А более того, если доходы у нее есть, то она, по крайней мере, вкладывает в себя и в ребенка, а не муж у нее отбирает.
В общем, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Ну, это известно. И лучше не просто быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, а для женщины лучше выйти из аристократической семьи очень богатой, и чтобы муж у нее был тоже из аристократической семьи богатый, но еще и моногамен.
Ну вот какой он, да, обидный, естественный отбор, да, в социальных условиях.
А он идет. Самое смешное, что на заре как бы вот этих исследований, это где-то достопамятное появление книги Вильсона «Эволюция, социобиология, новый синтез», считалось, что он там перегибает палку применительно к человеку, вот эти стратегии лучше вообще не обсуждать. И более того, мои коллеги-психологи массовым образом говорили, что ну, ты вот это вот все приводишь и рассказываешь, какое это отношение имеет к индустриальному обществу. Здесь это все вообще не работает. А более того, значит, у них были такие представления, что репродуктивные вот эти вот как бы характеристики в плане репродукции более успешны низшие слои общества. На это и я, и мои коллеги западные ответили простым способом. Провели исследования, очень глобальные в разных культурах. И оказалось, что, видите ли, когда мы говорим о репродуктивном успехе, дело не в том, сколько вы родили детей, а сколько детей сами дойдут до возраста репродукции и насколько успешны они будут. Да, в низших слоях общества рожают больше, но гибель этих детей и, скажем, условно, неуспешность их очень велика. Поэтому тут вот вопрос как бы вот этого, ну, нехорошо так говорить, но какого-то отсева получается. А вот в высших слоях общества, наиболее обеспеченных, как ни странно, у них тоже в среднем по сравнению со среднестатистическими характеристиками или средними по уровню обеспеченности родителями, у них в среднем больше детей, и эти дети более успешны. То есть, в принципе, получается, что действительно богатые родители, ну, которые по наследству, соответственно, богатство получают, они имеют люфт и репродуктивный успех даже в современном, индустриальном и постиндустриальном обществе у них выше.
Ну такой да, парадокс. То есть как бы самовоспроизводство богатства и самовоспроизводство бедности, и в результате поляризация продолжается.
Но более того, и репродуктивный успех у этих богатых выше. Потому что вот в этих аристократических семьях или богатых семьях, как бы вот это, ну, по сути, 10% или 5% американского общества, у них 3, 5, 7 детей. Даже и сейчас в современном обществе, в современном мире. У них много детей.
Ну да, скажем, в черных гетто, например, тоже может быть 3-5-7 детей, но уровень успеха их, собственно...
Никакого,
да.
Потому что очень часто выживает до репродуктивного возраста буквально там двое. Потому что все остальные либо попадают в места отсидки, либо их... соответственно, по наркоте или по каким-то другим причинам убивают в подростковом возрасте.
Какой вопрос меня еще интересует? В чем биология привлекательности? На каком уровне это решается? Визуально или обонятельно?
Это вопрос, достойный часов. обсуждения. Дело
у нас,
в том,
к сожалению,
что опять
три минуты
не вопрос.
На это, да.
Я поняла, я просто об этом говорю. Дело в том, что везде можно встретить фразу о том, что красота или стандарты красоты меняются эпохально и меняются от общества к обществу. Дело в том, что это и правильно, и неправильно, потому что, с одной стороны, они меняются, с другой стороны, они универсальны. И независимо от того, какой расе принадлежат, соответственно, люди, какой популяции, какой культуре традиционной, с которыми я работаю, или постиндустриальной, существуют универсальные критерии красоты. Эти универсальные критерии красоты отражают следующие параметры. Первый параметр – принадлежность к определенному полу. То есть мужчины должны выглядеть мужественно. И критерии, которые ассоциируются с мужественностью, воспринимаются во всех обществах как привлекательные. Женщины – женственно. И общие критерии, первый критерий, который говорил бы о физическом здоровье. Это гладкая кожа, отсутствие всяких шрамов, гнойников, там, не знаю, уродств и так далее, на теле и на лице. И для женщин очень важно, для мужчин менее значимо, но, в принципе, при прочих равных условиях тоже используется. Информация о том, какой возраст, потому что более молодые, более привлекательные.
Ну, то есть базовые вещи, собственно, то, что
они базовые, это, они да. фиксируются, причем в обществах, которые вообще понятия не имеют о возрасте календарном, просто привыкли наблюдать и вот делать выводы о том, привлекательный человек или нет, просто путем наблюдения, и относить этого человека к определенной возрастной категории.
Последний самый вопрос. Вот с этой точки зрения, скажем, в гомосексуальных парах, это что? Это эволюционно отклонение какое-то? Как это? Вот как это воспринимается с этой точки зрения? Ведь существует и воспета, и вся эта привязанность, и у животных это есть.
Есть. Мы сами наблюдали, мы изучали это, да. В общем, у обезьян. Дело в том, что нужно опять для себя понять, каков смысл заложен эволюционный этого феномена, если рассматривать его как некий генеральный феномен, который встречается у нас.
И, да, допустим, повторяется статистически.
Первое.
Воспроизводится везде.
Какая выгода может быть родственникам, соответственно, гомосексуалиста? Одна из выгод возможных, об этом говорят некоторые публикации, заключается в том, что носители определенного полиморфизма бывают с большей вероятностью гомосексуалисты, мужчины. Но женщины, их родные сестры, они более плодовиты. Так что это
то
просто
это
побочный,
тоже часть,
может быть, побочный эффект.
Это часть какой-то эволюционной
вторая
стратегии.
Вещь, угу. Да, вторая вещь может быть завязана на кооперацию в военных каких-то действиях, потому что люди в традиционных обществах эволюционировали таким образом, что те коллективы, которые более сплоченные, с плечом к плечу выступающие, более выигрышна
у
такая стратегия.
У масаев ваших тоже есть гомосексуальность?
Об этом никто не говорит. Я с ними на эту тему не беседую.
Но должна
они,
же быть.
Я подозреваю, что она есть.
Они же
по той причине,
очень
что они
известные.
Очень привязаны друг к другу, мужчины.
Да.
И более того, они живут в специальных таких маньятах, это отдельные, соответственно, жилища. Причем живут на протяжении 10-15 лет. Туда могут приходить девушки, но в основном они друг с другом.
Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях была Марина Львовна Бутовская из Института этнологии и антропологии РАН. И, собственно, мы приходим к тому выводу, что будь то это масаи, которых вы изучаете, будь то это современное постиндустриальное общество, городское общество, любовь, она всегда любовь, она также воспроизводится на всех уголках человеческой цивилизации, на всех ступеньках эволюции. И это удивительный дар и счастье, которым нас наделила природа. Спасибо и всего доброго. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам, повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».